літературная анталогія.
Шановні сябры, пропануем вашей увазе апавяданні Марыны Цветаевой «Пасха 1919 года» и Ивана Бунина «На чужим боку». Читая артистка Ліка Пташук. Марина Цветаева. Пасха 1919 года. Была страстная суббота, поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца, я сказала Але: «Аля, когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, нечего лезть к Богу, как нищие. У него таких и без нас много. Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос воскресе не будет. Ляжем с тобой спать, как собаки». «Да, да, конечно, милая Марина», взволнованно и убежденно залепетала Аля. «К таким, как мы, Бог сам должен приходить, потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать его праздника. Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись мы вместе на единственную кровать, бывшую прислугину, потому что жили мы тогда в кухне. Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему, объяснить не могу, но это было так. Низ с темной прихожей, с двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной, огромной детской. Вверх с той самой кухней и еще другими. И из кухни выход на чердак, даже два чердака. Сначала один, потом другой, и один другого выше. Так что, выходит, было четыре этажа. Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на просторы пустоту помноженное. И тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещения вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохраненных его углов. Зиму 1919 года, как я уже сказала, мы, Аля, Ирина и я, жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною. А когда трубы лопнули, и водою с огромной разливанной плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта, и неизменно всплывали, оставляя все имущество. Этот клейкую бумагу, другой 1005 листов неудавшегося портрета Розы Люксембург, еще другие френчи и галифе. И все это оставалось, пылилось, видоизменялось, пока не сжигалось. Итак, 11 часов вечера страстной субботы. Аля, как была в платье, спит. Я тоже в платье, но не сплю. Лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества. Я, так старавшаяся всю зиму, и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в наркомнате, и рубка, и топка, и три пьесы начинаю четвертую, и столько стихов, и такие хорошие, и ни одна собака. И вдруг стук, легкий, резкий, короткий, команда стука. Я одним куском встаю, тем же не разобравшимся на руки и ноги вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку, а на пороге Володя. Узнаю по ограниченности даже во тьме и от тьмы. Володя? Вы? Я, Марина Ивановна, зашел за вами идти к заутренне. Володя, заходите. Сейчас я только подымуалю. Наверху шепотом, потому что это большая тайна, и потому что Христос еще не воскрес. Аля, вставай. Володя пришел. Сейчас идем к заутренне. Разглаживаю в потьмах ей себе волосы, бегом сношу ее по темнее ночи лестницы. «Володя, вы еще здесь?» Голос из столовой. «Кажется, здесь, Марина Ивановна. Я даже себя потерял, так темно». Выходим. «Аля», продолжая начатое и за спешкой недоконченное, «я же говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог — дух, и у него нет ног, и так как мы бы умерли со страху, если бы его увидели». «Что? Что она говорит?» «Володя, мы уже на улице. Я смущенная». «Ничего, она еще немножко спит». «Нет, Марина», — слабый, отчетливый голос изнизу. «Я совсем не сплю. Так как Бог не мог сам за нами прийти, идти в церковь, то Он и послал за нами Володю, чтобы мы еще больше в Него верили». «Правда, Володя?» «Правда, Алечка?» Церковь Бориса и Глеба. Наша. Круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью как раз в часы службы целую зиму учат солдат. Внутри служат, а снаружи маршируют. Тоже служат. Но сейчас солдаты спят. Входим в теплое, людное, многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса. Тонко поют, всем желанием и всей немощью. Тяжело слушать. Так тонко, где тонко, там и рвется. Совсем на волоске. Поют. Совсем как тот профессор. У меня на голове один волос, но зато густой. Господи, Господи, прости меня. Господи, прости меня. Господи, прости меня. А этого батюшку я знаю. Он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник. В черной карете, сияющий, слабый. И Аля первая подбежала к нему и просто поцеловала ему руку. И он ее благословил. «Марина Ивановна, идемте?» Thank you. людям, с народом. Только старухи остаются. Христос воскресе, Марина Ивановна! Воистину воскресе, Володя! Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко. Не верхом на спине и не сидя на одной руке, а именно несет на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо. «Алечка, тебе удобно?» «Блаженно! Я в первый раз так в жизни еду. Лежа, точно царица Савская, на носилках». Володя, не ожидавший такого, молчит. «Марина, Марина, подойдите к моей голове, я вам скажу что-то, чтобы Володя не слышал, потому что это большой грех». «Нет, вы не бойтесь, не то, что вы думаете. Совсем приличное, но для Бога неприличное». Подхожу, а она громким шепотом: «Марина, а правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!» «Что она говорит?» — спрашивает Володя. А Аля, приподымаясь: «Марина, не повторяйте, потому что тогда Володя тоже соблазнится, потому что эта мысль у меня была от дьявола». «Ой, Господи, а что ж ты я сказала? Ой, назвала это гадкое имя!» «Алечка, успокойся. Володя, мне. А она у вас всегда такая? Я, отродясь. Вот ты уже дома. Ты сейчас будешь спать. А утром, когда проснешься, в его руке темное, но явное очертание яичко». Иван Бунин. «На чужой стороне». На вокзале не было обычной суматохи. Наступила святая ночь. Когда прошел курьерский 9-часовой поезд, все поспешили докончить только самые неотложные дела, поскорее разойтись по квартирам, вымыться, надеть все чисто и в семье с облегченным сердцем дождаться праздника, отдохнуть хоть ненадолго от беспорядочной жизни. Полутемная зала третьего класса, всегда переполненная людьми, гулом настойчивого говора, тяжелым теплым воздухом, теперь была пуста и прибрана. В отворенные окна и двери веяло свежестью южной ночи. В углу восковые свечи слабо озаряли аналой и золотые иконы, и среди них грустно глядел темный лик Спасителя. Лампада красного стекла тихо покачивалась перед ним. По золотому окладу двигались полосы сумрака и света. Проезжим мужикам из голодающей губернии некуда было пойти приготовиться к празднику. Они сидели в темноте на конце длинной платформы. Они чувствовали себя где-то страшно далеко от родных мест, среди чужих людей, под чужим небом. Первый раз в жизни им пришлось двинуться на низы, на дальние заработки. Они всего боялись, и даже перед носильщиками неловко и торопливо сдергивали свои растрепанные шапки. Уже второй день томились они скукой, ожидая, пока к ним выйдет тщедушная и горделивая фигурка помощника начальника станции. Они уже успели прозвать его Кочетком и строго объявят, когда и какой товарный поезд потянет их на Харцисскую. Со скуки они весь день проспали. Надвигались тучи, изредка обдавал теплый благовонный ветер. Не смолкая ни на минуту, несся с ближнего болота злорадный хохот лягушек, и, как всякий непрерывный звук, не нарушал тишины. Направо едва-едва светил закат, тускло поблескивая убегали туда рельсы. Налево уже стояла синяя темнота, огонек диска висел в воздухе одинокой зеленовато-бледной звездочкой. И оттуда, с неизвестных степных мест, шла ночь. «Ох, должно не скоро еще», — шепотом сказал один, полулежавший около вокзальных ведер, и протяжно зевнул. «Служба-то», — отозвался другой, — «должно не скоро, теперь не более 7». «А то и всех 8 наберется», — добавил третий. Всем было тяжко. Только один не хотел сознаться в этом. «Ай, соскучился, а?» — зевнул он, передразнивая первого говорившего. «Гляди, ребята, заревет еще, пожалуй». «Будя, Кирюх, буравить-то», — серьезно ответил первый и деловым тоном обратился к соседу. «Парменыч, поди глянь на часы, ты письменный». Парменыч отозвался добрым, слабым голосом. «Не уразумею, малый по-тутошним, все сбиваюсь. 3 стрелки». «Да и не все равно», — опять заметил Кирилл насмешливо. «Хуж смотри, хуж не смотри. Одна честь». Долго молчали. Тучи надвинулись. Густая темнота теплой ночи мягко обнимала все. Старик открыл трубку, помял пальцем красневший в ней огонь и на время так жарко раскурил ее, что смутно осветил свои седые солдатские усы и ворот зипуна. На мгновение выступили из мрака и белая рубаха лежащего на животе Кирилла, и заскорузло изорванные полушубки двух других пожилых мужиков. Потом он закрыл трубку, попыхтел и покосился влево на своего племянника. Тот дремал. Длинные худые ноги его, завернутые в белые суконные портянки, лежали без движения. По очертаниям худощавого тела было видно, что это совсем еще мальчишка. Мальчик, истомленный и до времени вытянувшийся на работе. «Федор, спишь?» — тихо окликнул его старик. «Нет», — ответил тот сиплым голосом. Старик ласково наклонился к нему и, улыбаясь, шепотом спросил: «Ай, соскучился?» Ответ последовал не сразу. «А чего ж мне скучать?» «Да ну, ты скажи, не бойся». «А я и так не боюсь». «То-то, мол, не таись». Федька молчал. Старик поглядел на его худенькие плечи, потом тихонько отвернулся. Контуры вокзальных крыш едва рисовались на фоне ночного неба. Там, где оно сливалось с темнотою земли, перекрещивались и мигали зеленые, синие и красные огоньки. Осторожно лязгая колесами, прокатился мимо платформы паровоз. Осветил ее красным отблеском растопленной печки, около которой, как в темном уголке ада, копошились какие-то черные люди. Потом опять все потонуло в темноте. Мужики долго прислушивались, как он где-то в стороне сипел горячим паром. Потом издалека гнусаво запел рожок. В огне выделился треугольник огненных глаз. Он разгорался и приближался медленно-медленно, а за ним тянулся длинный, бесконечно длинный товарный поезд. Подвигаясь все слабее, он остановился и затих. Через минуту что-то завизжало, заскрипело, вагоны дрогнули, подались назад и замерли. Раздались чьи-то громкие голоса и тоже смолкли. Кто-то невидимый нес фонарь, и светлый круг, колеблясь, двигался по земле под стеной вагонов. «34!» — сказал один из мужиков. «Кого? Вагонов-то? Боли будя!» «А может, и боли!» Федька облокотился на руку и долго глядел на темную массу паровоза, смутно освещенную посредине. Слушал, как что-то клокотало и замирало в нем, как потом он отделился от поезда и, облегченно и тяжко дохнув несколько раз, ушел в темноту отрывистыми свистками, требуя пути. Ничто не напоминало тут праздника. «Я думал, о них уж в праздник-то не ходят», — сказал Федька. «Ну да, не ходят. Им нельзя не ходить». И послышались несмелые предположения, что, может быть, с этим-то поездом их и отправят. «Тяжело в такую ночь сидеть в темноте товарных вагонов. Да уж все одно, лучше бы отправили». Старик заговорил о Харциской, но впереди была полная неизвестность, и где эта Харциска, и когда они приедут туда, и какая будет работа, да и будет ли еще. Вот если бы земляков встретить, которых направили на хорошее место, а то ж, пожалуй, опять придется сидеть где-нибудь, томительно ожидать, запивать сухой хлеб теплой водой из вокзальной катки. И тоска, и тревога снова овладела всеми. Даже Кирилл заворочился, беспокойно зачесался, сел и опустил голову. «И чего тут остались?» — послышался один неуверенный голос. «Хошь бы в город пошли, авось всего версты 4». «А ну как сейчас велят садиться?» — угрюмо ответил Кирилл. «Его пропустишь, а там и сиди опять 10 дён. Надо пойти спросить». «Спросить? А у кого?» «Да у начальника». «И правда, пожалуй. Только теперь его, небось, нету». «Ну, кто-нибудь за него?» «Служба-то и тут такая же будет», — проговорил Кирилл по-прежнему угрюмо. «Не, не такая же. Короткая, сказывали, будет. И разговеться тоже нечем». «А как совсем пойдешь, Христа ради?» И все с тоской поглядели на вокзальные постройки, туда, где светились окна, где в каждой семье шли приготовления к празднику. «Дни-то... одни-то какие!» Со вздохом, слабым, задушевным голосом сказал старик. «А мы... как татари какие! В церкви ни разу не были! Ты бы теперь уже на клиросе читал, дедушка!» Но старик не слыхал этих мягко и грустно сказанных слов. Он сидел и бормотал в раздумье. «Предходят сему лица ангельские со всяким началом и властью, лице закрывающее и вопиющее песнь «Аллилуйя!»» И, помолчав, прибавил увереннее, глядя в одну точку перед собою. «Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь во всех языцах». Все упорно молчали. Все думали об одном. Всех соединяла одна грусть, одни воспоминания. Вот наступает вечер. Наступает сдержанная суматоха последних приготовлений к церкви. На дворах запрягают лошадей, ходят мужики в новых сапогах и еще распоясанных рубахах с мокрыми расчесанными волосами. Полунаряженные девки и бабы то и дело перебегают от изб к пулькам, в избах завязывают в платки куличи и пасхи. Потом деревня остается пустою и тихою. Над темной чертой горизонта на фоне заката видны силуэты идущих и едущих на село. На селе, около церкви, поскрипывают в темноте подъезжающие телеги. Церковь освещается. В церкви уже идет чтение. Уже теснота и легкая толкотня. Пахнет восковыми свечами, новыми полушубками и свежими ситцами. А на паперти и на могилах с другой стороны церкви темнеют кучки народа. Слышатся голоса. Вдруг где-то далеко ударили в колокол. Мужики зашевелились, разом поднялись и, крестясь с обнаженными головами, до земли поклонились на восток. «Федор, вставай!» — взволнованно забормотал старик. Мальчик вскочил и закрестился быстро и нервно. Засуетились и прочие, торопливо накидывая на плечи котомки. В окнах вокзала уже трепетали огни восковых свечей. Золотые иконы сливались с золотым их блеском. Зала третьего класса наполнялась служащими, рабочими. Мужики стали на платформе у дверей, не смея войти в них. Поспешно прошел молодой священник и стал облачаться в светлые ризы, шуршащие глазетом. Он что-то говорил и зорко вглядывался в полумрак, наполнявшийся народом залы. Зажигаемые свечи осторожно потрескивали. Ветер колебал их огни. А издалека, под темным ночным небом, лился густой звон. «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси!» Торопясь, начал священник звонким тенором. И как только он сказал это, вся толпа заволновалась, задвигалась, крестясь и кланяясь, и сразу стало светлее в зале. На всех лицах засиял теплый отблеск восковых свечек. Одни мужики стояли в темноте. Они опустились на колени и торопливо крестились, крестились, то надолго припадая лбами к порогу, то жадно и скорбно смотря в глубину освещенной залы, смотря на огни и иконы. Подняв свои худые лица с пепельными губами, свои голодные глаза. «Воскресни, Боже, судьи земли!» Нагадаю, шановные сябры, вы слухали апавяданні Марыны Цветаевой «Вялікдзень 1919 года» и Івана Буніна «На чужым баку».